Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы в прошлый раз с вами разобрали тему, очень близкую нам, тему гнева. Человек гневается. Почему он гневается? В прошлый раз мы выяснили, а причина этого, корень его, это гаава, это высокомерие, гордыня человека. Ощущение своего «я», «я кто-то», «я что-то», и вдруг выясняется «я кто-то», «я что там», никто не выполняет, что я говорю. Человек в воображении своем видит себя кем-то, кем, таким большим, а остальные, как его видят, таким маленьким, таким, такой, как он есть. Вот это несоответствие может породить что? Гнев. Гнев, гнев человека. Тут его не послушались, то он что-то хотел, и не получилось, и так далее, и так далее. Одна из корней гнева очень, тоже существенная, как я не помню, мы упоминали или нет, это когда человек не удовлетворен самим собой. В принципе, в этом понимании, в понимании этого вопроса много-много что кроется. Когда человек, он имеет хорошую самооценку, когда он уверен в себе, то его тенденция к гневу, она падает гораздо меньше. А когда он не уверен, то часто мы видим, особенно у мужчин, когда у них что-то не получается, они входят в этот гнев и раздувают это, и все, и больше нервничают, все больше нервничают. Сразу же мы поняли о том, что есть согласно корням и решение. Когда мы видим, что корень гнева, он находится в высокомерии человека, то есть противоположное качество высокомерия, называется смиренность, скромность. Если человек больше будет работать в эту сторону, будет считать себя никем, то есть не будет раздувать воображение свой образ, то, по-видимому, и он не будет совершенно сердиться, когда кто-то плюнет около него. Или он кого-то попросит, а это не сделает. Это не так будет трагично. Это не так занедет его душу. Второе, что мы сказали, о том, что если человек, он не удовлетворен самим собой, нет какого-то самовыражения, какого-то творческое начало, которое было в нем, он не развил, то, по-видимому, пойти на какой-то курс развития личности, то есть укрепить свое эго, свое «я» и уверенность в видении самого себя, она тоже поможет. Это тоже поможет чуть-чуть к тому, что человек меньше будет сердиться. Но из тех советов, которые дают наши мудрецы, мы разобьем их на две части. Первая часть – это, если кто помнит предыдущие занятия по поводу человеческих качеств, это «квишата ецер», это как их придавить, придавить. То есть мы сейчас собираемся гневаться, сейчас кто-то нас разозлил, и мы уже собираемся практически открыть рот. Что делать? Что делать в этот момент? Пару патентов. Это не искоренит эту проблему, но, по крайней мере, может быть, решить ее в этот данный момент. Первый, самый очевидный, ясный, каждый из нас его знает, нужно всего лишь чуть подождать. Известна масса историй наших мудрецов, у которых были всякие разные патенты. У одного был халат гнева. То есть, когда он чувствовал, что сейчас он разгневается, он бежал одевать этот халат. А халат был такой длиннополый, у него туда тяжело было втиснуться. И пока он его развязывал, пока он его надевал, пока он его завязывал, то он уже, естественно, успокаивался, уже все было спокойно. Уже не так было страшно. Как вы понимаете, а этот патент... Всего лишь на все сказать, я сейчас рассержусь, но через 5 минут. Это точно идти, использовать методику Ецарара и сказать еще 5 минут, я рассержусь, все нормально, все будет нормально. Естественно, что это требует подготовки, это не так просто выполнить подобную вещь. Но практика показывает о том, что кто чуть-чуть только потренировался в этом, довольно-таки может получиться. Всего лишь на всего оттянуть гнев. Что поможет этому? Гнев – это, да, контролируемое качество. В отличие от тех, кто считает, что это полностью бесконтрольное, говорят многие мудрецы и Рамбам в первую очередь о том, что есть доля времени, когда человек еще находится под полным контролем. То есть, если нас кто-то преступник, да, или там какой-то, я знаю, подзатыльник даст, и мы посмотрим, а кто это. То есть, у нас есть доля секунды оценить, кто дал подзатыльник. Если такой здоровый, то он говорит, да-да, привет. А если такой маленький, говорит, тут весь гнев как вылится на него. То есть мы, в принципе, решаем, что можно сердиться. То есть это под контролем. А если это так, то возможно и его оттянуть. Есть еще одна возможность. пишет Рамбан в своем письме знаменитому сыну о том, что надо приучить себя говорить бенахат. Надо говорить вообще спокойно. Надо вообще приучить себя говорить спокойно, всегда. Спокойно. Кто встречался с нашими мудрецами, заметил о том, что они говорят очень тихо и все время спокойно, никуда не торопятся. Спокойно. Когда мы приучим себя к спокойствию, и это станет нашей привычкой, то нас тяжело просто будет рассердить, чисто технически. Естественно, что легко сказать «не отвечайте», «не ввязывайтесь в спор». По-видимому, очень тяжело это осуществить. Но опять же таки, если у нас есть секунда этого времени, доля времени остановиться до того как, то и это вполне возможно. Интересно, я видел совет, который дает сам Рамхаль. В другой книге он пишет о том, что так как у Творца гнев связан с носом, то возможность спастись от гнева, она в качестве тоже такой очень сверхъестественным. Как? Он говорит, понюхайте что-то ароматное. Не знаю, табак или еще что-нибудь. Но хочется сердиться. Понюхали. Да. И вроде бы уже желание сердиться прошло. То есть душа что-то получила взамен этого. Я лично никогда не пробовал, не знаю, но Рамхаль пишет, по-видимому, так оно и есть. И, кроме этого, есть много других способов, как преодолеть гнев. Но это уже относится не к тому, что мы прижимаем наш яцер ара, а мы пытаемся уже его искоренить, то есть исправить это в корне. В чем это состоит? В том, что мы изначально подготовимся к возможности гнева. И так как мы заранее знаем, что гнев – это идолопоклонство, гнев – это зло, от гнева никому не хорошо. Никому, в первую очередь самому человеку. Стыд, позор. То тренируясь в этом, и осознавая это, и понимая, какое зло в этом сконцентрировано с одной стороны, и как много добра придет человеку от того, что он избежит этого, то он подготовит себя к этой возможности и будет готов. И когда он столкнется с ней, то он не рассердится. В принципе, надо знать, что нужно делать эксперименты своей душой. Надо тренироваться. То есть человек решил, я не буду сердиться. Отлично. Как только вы решили, что вы знали, Творец тут же пошлет вам испытание, и вы тут же это испытание не выдержите. Как правило, еще хуже. Вдруг такой взрыв гнева, который вы даже сам, что это так разнялось? Как только решили, что не будете гневаться, ждите этого. Но в этот момент не отчаиваться. И не сказать о том, что все, уже все, я потерянный человек. Не-не-не-не, это только начало. Надо от этого яцера прогнать. Прогнать это дурное начало человека. После второго раза вы увидите о том, что вы снова проиграете эту борьбу, но уже не до такой степени вы будете сердиться. В третий раз вы снова не сможете удержаться, но уже гнев будет не такой сильный. На четвертый раз вы уловите ту секунду перед тем, как вы начнете гневаться. И у вас будет борьба такая маленькая, вы ее снова проиграете. И так несколько раз, пока вы вдруг не увидите о том, что вы можете себя удержать в этой минуте. А я сейчас не рассержусь, И вы не рассердились. Вы можете представить, какое ощущение такого вспышки удовлетворения посетит вас. Как здорово и прекрасно. Мне удалось преодолеть гнев. Теперь, чтобы вы знали, после одного раза успеха тут же пойдут неуспехи заново. Но уже вкус успеха есть. Поэтому надо в этом тренироваться еще раз. И, естественно, что можно прийти к тому состоянию, когда человек начнет контролировать ту самую драгоценную минуту перед тем, как он решит, гневаться он будет, или ему удастся себя перебороть. Человек должен еще внутри себя тоже, как мы сказали, решить о том, что он не кто-то, он не что-то. Да, он не пуп земли. Чем человек себя ниже видит, тем больше у него получится сказать волшебные слова. Лонура, не страшно. Не выполнили мое желание, не страшно. Кто-то мне что-то сказал такое обидное, не страшно. Не страшно. Не, это не катастрофа. Это не причина для того, чтобы разбушеваться и только себе потрепать нервную систему. Я перечислил несколько причин. Естественно, что наверняка есть еще много других. Чувство юмора, например, помогает том, чтобы бороться с гневом. Часто можно выйти из очень таких ситуаций тяжелых именно благодаря этому чувству. Там только его иметь. И есть многое другое. Ну, я думаю, на этом мы остановимся, потому что тема эта, она сама по себе, она тема очень большая, обширная, она требует многих занятий. Все, что я сказал, это только были заголовки, и по каждой из них надо углубить это, углубить, изучать, так, чтобы это стало частью нас. Итак, тема эта, это тема, как мы сказали, важная. Она важна уже, по крайней мере, тем, что мудрецы оценивают это человека, оценивают человека, который гневается как человека, как идолопоклонника. Мы видим, что эта оценка одна из самых серьезных, которые только есть. Это самое большое нарушение, которое есть в Торе. Закончим с этим и перейдем теперь к нашей следующей теме. Говорит Рамхаль так. Что идет после гнева? Наша следующая тема – зависть. Зависть. Человек завидует. Зависть, говорит Рамхаль, это тоже не что иное, как недостаток знания и глупость. Ну, мы с вами как-то уже слово глупость разбирали. Что такое сихлют? Хисарон идея. Это человек умалишенный становится. Просто умалишенный. Зависть это качество, в которой эмоциональная часть настолько сильна, что она уж точно просто крышу, помните, как мы говорили, крышу человека полностью его это сбивает, он становится безголовым, он весь эмоций, ощущение такое, что вообще теряет рассудок. Зависть. Зависть вещь страшная. Вещь страшная.
Как говорит то, что глупость это причина зависти или результат зависти?
Оно и то, и другое. Зависть это тоже не что иное, как недостаток знания и глупость. То есть, если бы человек был бы мудрый, если бы человек, он бы хорошо бы в это входил и разбирался, и старался бы понять, он бы никогда не дошел бы до зависти. А с другой стороны, человек, который завистливый, он неизбежно усилит в себе и глупость, и недостаток знаний. Говорит дальше Рамхаль, ведь завистник ничего не приобретает и ничего не лишает того, кому он завидует. Он лишает блага только себя. Как сказано в окончании уже упомянутого стиха, а поддающегося соблазнам умертвит зависть. Умертвит зависть. Зависть умертвляет. Тем не менее, можно встретить человека, который глуп настолько, что если только увидит у другого нечто хорошее, начинает просто поедать себя. Болеть и страдать до такой степени, что и то добро, что у него есть, его уже не радует. Об этом сказал мудрейший из людей в притчах Соломоновых. А зависть – гниение костей. Она просто кости разлагает. Ну, в двух словах сделаем маленькое вступление. Зависть нам всем известна. Нет человека, который не завидовал бы. Где мы это встречаем?
Ну,
в детстве ясно и очевидно. Только обратите внимание на мойщика. Да. Следите за его глазами, когда он увидит, как сестричке достался подарок. А почему ей? А почему не мне? Поставьте перед детьми какое-то блюдо и разделите его. Ну-ну, только внимательно смотрите. А почему у ней большая половина? Кинат Ахим называется. Зависть между братьями, между сестрами. Тому больше, тому меньше. Семьи разрушаются. Люди готовы убить друг друга. Дети в состоянии это сказать своими словами. И не просто сказать, а выражать громко, в ярости, в гневе свои чувства. Взрослые тоже хотят, но стесняются. Им просто неудобно, на каком-то этапе это уже как-то неприлично сказать о том, что вот смотри, ты смотри, машина твоя, она лучше, чем моя. У тебя новый телефон, а у меня такого нету.
Позавидуешь.
Мы стесняемся это сказать. А в принципе, что хочется? Почему там изнутри что-то давит, что-то раздирается. И вот человек начинает завидовать. Он начинает завидовать. Вот это чувство, это вот оно чувство ужасное. Мы знаем, сколько видов зависти. Два. Известно, да, то есть Народная мудрость называется. Одна называется черная, а другая белая. Чем они отличаются? Что такое зависть черная? Черная это, а почему у тебя есть? Ты смотри, выскочка, а ну сюда, ко мне, вниз. Я в болоте, и ты в болоте будешь. А что такое зависть белая? Это кинат софри. Это ты смотри, как ему удалось это такой стих написать. Если ему удалось, я тоже попробую. А, он 20 листов уже гморы выучил за неделю. Ну, если он может, я тоже смогу. Буду сидеть, не встану. Не дай Бог, кто-то больше меня. Хорошо, отлично. Называется кинат софри. Это зависть положительная, созидательная. Она будет толкать человека, она будет развивать его. Ну, про эту зависть мы говорить не будем. А мы про какую будем говорить? И о чем тут речь идет? Зависть черная. Когда нам просто жутко, нехорошо от того, что кому-то другому хорошо. Леху Рыжего, помните? Разбогател. Стал новым русским. Человек просто убит. А, он такой вот, он такой маленький. Разбогател. Больше всего, кстати, кому завидуют, завидуют богатым. Кому еще завидуют? Умным чуть меньше, потому что тяжело завидовать этому, потому что что завидовать? Ведь человек считает о том, что то, что другой добился, я тоже мог бы добиться. Чего он богатый? Я тоже мог быть богатый. При этом он прав. Но есть в этом какой-то смысл, да. Ну, завидуют богатым. Кому еще завидуют? Выскочка. Я вдруг не с того ни с сего начальником стал. Представляешь, а Лысого, помнишь Лысого? Он замминистра стал. Это просто, говорит, я уже вторую неделю не сплю. Как так? Он?
Был двоечник.
Был двоечник, вообще ничего не знает. Что не понимает. Я ему помогал, он у меня списывал все экзамены. Просто съедает все тело. Невозможно, человек просто горит от зависти. Горит от зависти. Говорят наши мудрецы о том, что зависть, это одно из трех качеств, которые мы знаем, которые выводят человека из мира этого, из мира грядущего. Кина, тава, кавод, зависть, вожделение, стремление к почести, они вытаскивают человека из этого мира, так скажем, перкеву. Что это означает? По-простому. Они вытаскивают человека из мира хорошего, доброго, нормального, где есть нормальная жизнь. В мир просто сумасшедший дом. Прямо из дома нормального в сумасшедший дом. Вечно в нервном напряжении, вечно какой-то... А он так уже сделал, он не так сделал. Я успею, я тоже это добью. Я ему построю, я ему ножку... Сумасшедший дом. Человек сам себе устраивает сумасшедший дом. Вот это называется муцет отцму. Он вытаскивает себя из нормальной жизни в жизнь сумасшедшую. Это качество у нас названо самым глупым, которое есть. Гнев тоже глупый. Но глупее зависти ничего нет. Почему оно называется это такой глупой? Потому что человек делает? Во-первых, никто еще не знает, что он завидует. Снаружи это не сильно видно. То есть опытный глаз может быть и различит, но, как правило, он просто... Эта зависть, она просто ест человека изнутри. То есть кроме его язвы желудка и кроме нервного расстройства, то есть это, никакой от этого пользы нет, от того, что он завидует. Смотрите, есть качество, которое человек, он жадный. Ну так у него хоть деньги будут от этого. Гнев, ну хоть кого-то напугал. Не знаю, там, да, хоть кто-то, может быть, отреагирует. А это качество самое глупое, которое есть. То есть оно 100% приносит вред хозяину этого качества. То есть тот, кто завидует, он сам себе вредит. Что на 100%. Это то, о чем говорит тут нам Рамхаль. Тем не менее, можно встретить человека, который глуп настолько. Вы помните, мы неоднократно упоминали о том, что в наше время не принято разделять людей на глупых и на умных. Демократия, либерализм. Все обидятся. Но были времена, тысячелетия, когда были ясные разделения на глупцов и на мудрецов. И, не всяком сомнении, а качество зависти, оно полностью принадлежит той самой группе под названием глупцы. Но только там тоже есть свои уровни. Так вот, Можно встретить человека, который глуп настолько, что если только увидит у другого нечто хорошее, только увидит, начинает просто поедать себя. Болеть и страдать до такой степени, что и то добро, что у него есть, его уже не радует. Да, где-то уже приводили этот пример. Представьте себе, у вас есть квартира. После всех трудностей, которые вы ходили, выбирали, что только не было, купили себе нормальную трехкомнатную квартиру. Счастья нет конца. Все было очень удачно, хорошо, отлично. До тех пор, пока вас друзья не пригласили на новоселье. И, как по русскому обычаю полагается, первым делом зашли в чужую квартиру. Что делают? Осмотр квартиры. Подробный, кто, что, где, как, спальню, да. И что оказалось? Сколько там этих комнат? Четыре. Они зашли в эту четвертую, они там долго топтались, осматривали, лица их не побледнели, настроение упало. Когда они вернулись домой, это были два самых несчастных человека. То есть после того, как они уже промечтали, что можно было сделать с четвертой комнатой, да. Мишку загнать туда и закрыть, чтобы она мне мешала. Или я могу туда заходить и сам закрываться, мне никто не будет мешать. Туда гостиную. То, это, что только у меня не... Размечтались прямо там на месте. Вернулся домой, смотрят, а у них нет этой комнаты. И вдруг им ихняя квартира трехкомнатная, ну просто не по душе стала. Им стало так плохо. Какие они несчастные люди. У них всего лишь трехкомнатная квартира. У них нет той самой четвертой комнаты, которая сделает нас счастливыми людьми. Об этом сказал мудрейший из людей, а зависть — гниение костей. Рекеф Ацамоткина. Дурость настолько, то есть глуп настолько, что если только увидит у другого нечто хорошее, четыре комнаты, начинает просто поедать себя и болеть, и страдать до такой степени, что и то добро, что у него есть, три комнаты, его не радует. Его не радует. Это тема под названием кина. Кина. Кина – это зависть. Теперь, давайте посмотрим, что говорит нам Рамхаль дальше. Ну, вначале он нам рисует классический случай зависти человека и приводит того самого глупца, который глуп настолько, что просто это сводит полностью его с ума. Нейтрализует его. Это просто гниение костей. Как тут сказано, поддающимся его соблазнам, да, умертвит зависть. Но не все такие люди. Есть люди более завистливые, есть менее завистливые. Говорит Рамхаль, есть другие, которые не так сильно страдают, и боль их не столь велика, но и им достаточно досадно, неприятно, Завидуют. Как правило, кто кому завидует? Поэт, как правило, не завидует столяру. Водопроводчик не завидует ученому. А кто кому завидует? Ученый ученому, столяр столяру, водопроводчик водопроводчику. Помню, как к нам в дом вошел один столяр. Первым делом к чему подошел? К мебели погладил, посмотрел. Сапожник сделать. Не умею делать. Я однажды жил на съемной квартире, и там была проблема с канализацией. И там на маленьком участке, три раза пришлось менять все трубы. Причем каждый раз новый водопроводчик, который приходил, он был просто поражен, как предыдущий, мог такое сделать. Сапожник ничего не умеет. Не знаю. То есть есть зависть, от которой не так сильно страдают. И боль их не столь велика. Но все-таки досадно, что кто-то преуспел чуть-чуть больше. Да? Вдруг узнали о том, что подруга сдала экзамены на 4 балла выше, чем вы. Уже не так радостно. Чуть настроение падает. С другой стороны, естественно, когда вы узнали, что кто-то завалил. Нормально. Отлично. Как я непонятно почему, но настроение поднимается. А если вы завалили, а другой сдал? Двойное. Неприятное, потому что завалил. И плюс, вот как-то обидно. То есть достаточно досадно это называется. То же самое. Зависть. По меньшей мере им будет очень обидно при виде того, как кто-то другой поднимается на более высокую ступень. Если, конечно, он не из числа особенно близких и любимых. И тем более, если он из числа не особенно любимых. И тем более пришелец с другой стороны. Ну, действительно, как мы уже упомянули, пробуждается такая зависть, как правило, к человеку, который что-то добивается. Чуть больше, чем мы добиваемся. То есть мы рассчитывали так, а он чуть-чуть оказался больше, перескочил. И это может породить много-много неприятных вещей. То есть это не классическая зависть, которую мы описали. А это зависть, которая просто удручает человека. Она вводит его в такое досадное состояние. Он даже не помнит из-за чего. И, например, одна из причин, почему иногда мы видим в ешиве парень вдруг ни с того ни с сего прекращает учиться. Не идет учебу. Если проследить, когда все это началось. Он сидел на уроке. И его хеврута, его друг или кто-то другой спросил какой-то хороший вопрос. И рош ешива его похвалил. У него настроение упало. В принципе, он тоже мог это спросить. Он просто не успел. У меня тоже это в голове было. Но не успел. Теперь так, как похвалили не его, и такой вопрос, я знаю, спросил другой человек, то это уже досадно. Это уже не то, это уже досадно. То есть кто-то поднялся на ступеньку чуть более высокую. И исключение из правил, естественно, люди, которым их любим. Ну, чуть об этом дальше мы скажем. И заметь, может быть, уста их скажут, говорит Рамхаль, что они рады или приветствуют успех другого, но сердце их тяжесть. Тяжело нам, тяжело нам вообще лефарген, как по-русски мы скажем, это вообще это качество, которое у нас, выходцев из России, практически отсутствует. Знаете, вот увидеть успех другого человека и тут же радоваться его успеху. Эй, за йофи, поддержать его. Да? Практически нет такого. Как только кто-то все преуспели, так она теперь, да, хорошо, да, нормально. Человек преуспел. Надо радоваться этому. Подойти и хлопнуть вообще по плечу, здорово, отлично. Просто других как-то поддержать, сказать доброе слово. А как-то, я не знаю, как-то особенно не привыкли. Не привыкли. Мы привыкли, чтобы нас хвалили. И обижаемся, что как-то никто нас не хлопает по плечу. Но вот так, чтобы мы проявили сами инициативу. И просто так, держали в голове, сделать кому-то другому что-то такое приятное, хорошее. Отличный парень. Вообще, мне приятно, что я с тобой встретился. Подняли настроение на целый день. Или как здорово, что ты смог добиться таких результатов. Я очень рад за тебя. Просто два слова сказать. Не так просто. Может быть, уста их скажут, что они рады. Или приветствуют успех другого. Да. Но сердце их тяжесть. То есть это еще один уровень. Когда человек все-таки он способен сказать что-то. Да. Он способен какое-то доброе слово вымолвить, но все равно в душе, внутри сердца как-то особенно не получается. Не получается. Так происходит, как правило, с большинством людей. Ведь несмотря на то, что люди в большинстве своем не завидуют в полном смысле слова. О, видите, то, что мы с вами каждый раз подчеркивали, это не классический случай зависти, когда зависть настолько охватывает человека, что он теряет полностью рассудок и вообще не способен функционировать. А просто щипает, как его называют, кошки какие-то скребут, что-то такое неприятное в душе. Не то, что-то не то. Ведь несмотря на то, что люди большинством своим не завидуют в полном смысле этого слова, да, не в полном смысле, они все же не чисты от зависти полностью. Что-то там мешает. Тем более, когда преуспевает соперник, ведь и без того каждый мастер не любит своего собрата по ремеслу. Да, мы знаем это выражение знаменитое. Это с того, что мы сказали о том, что кто завидует, кто кому. Завидует плотник плотнику, поэт поэту. Спать не дает. Они просто могут покончить чуть ли не с собой из-за того, что кто-то другой преуспел в его области больше, чем он, обогнал его. Это основная зависть в этой области находится. И, как мы сказали, она бывает белая, бывает черная. Тут речь идет о черной. И особенно, когда тот преуспевает в большей степени. Ну, это то, что нам сказал Рамхаль. Я думаю, что эта тема ясна, и она понятна, и нам только осталось чуть-чуть прояснить корни заново этой проблемы и посмотреть, есть ли какое-то решение, когда сильно завидуется. Что же делать? Как правило, если посмотреть на это поверхностным взглядом, даже первым взглядом, то есть три причины, почему мы завидуем. Первая, она будет пояснена нам, как людям религиозным. В чем она состоит? Зависть – это порождение неверия. Это человек, который завидует, это человек безбожный. Человек, в котором нет никакой веры в Творца. Почему? Потому что любой человек с кипой на голове, по крайней мере, человек, который он условно себя называет человеком религиозным, он понимает о том, что миром управляю не я, а Творец. И Творец всесильный, он управляет этим миром в такой мудрости, что все рассчитано в этом мире до последней копейки, до последнего деяния, действия. Что это означает? В Рош ха-Шана, на Новый год, человеку выдается все. Все составляющие его жизни в этом мире. Он все получает. И одно из основ нас, как людей религиозных, это сознание, понимание того, что то, что мы получаем, это то, что нам полагается, то, что нам выделили на Новый год. Это у каждого человека есть мазаль, есть как бы его судьба. Мазаль – слово «нозель», она спускается сверху вниз. То есть мы получаем сверху, мы получаем всю нашу судьбу. То есть мы получаем все, что предназначено для нас, для выполнения, осуществления цели пребывания нашего в этом мире. У нас есть цель X, ну для этого нужны средства. Одному – богатство, другому – бедность. Одному – спокойствие, другому, наоборот, беготня. Мы это все получаем в Рош ха-Шана. Поэтому, когда человек вдруг видит о том, что другому досталось больше, а этот друг, у него жена красивее, на этот получает на 300 шекелей больше, а у этого квартира с балконом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Такой человек, кто он? Безбожный. Он считает, что он бы лучше бы управлял миром, а Творец распорядился неверно. Вот это причина теологическая, причина очень-очень глубокая в душе человека, почему мы завидуем. Если бы человек только знал о том, что то, что у него есть, до копейки это его. И даже если он будет делать, как тут говорят, восьмерки в небе, он не сможет заработать что-то не свое. Человек получает точно, что ему полагается. В мире нет ничего случайного. Точно, что полагается. Твоя зарплата 2783 шекеля, это значит не меньше и не больше. В год бюджет столько, значит, не больше и не меньше.
А иногда человек, для того, что он иногда там где-то не подсветился, так он уже пропустил полный.
Это верно, это отдельная тема, мы ее сейчас не разбираем. Может ли человек не получить то, что ему уже было предназначено? Ответ, конечно, может быть. Ну, на что подобно? О том, что ему перечислили деньги в банк. Они уже на его счету есть. Но он поленился пойти в банк взять их. Поэтому, естественно, что они есть, но он их не получил. Такое может быть. Но не может быть в обратную сторону, что он пришел в банк, где мои деньги, а там ему говорят о том, что смотри, у нас тут у тебя на счету ничего нету. Это не может. В другую сторону это не работает. Это одна из причин зависти, безверия. Поэтому мы поймем теперь, как можно бороться с этим, если человек развьет в себе чуть больше осознания, понимания о том, что Творец управляет этим миром, то он поймет о том, что вам досталась зарплата самая достойная вам, дом подходящий вам, жена подходящая вам и так далее. Все, что человек может, я знаю, перебрать и в чем он может завидовать, все, что у него есть, это точно, что ему полагается. Вторая причина, второй корень, почему мы завидуем, это дурной глаз. Называется айн ра. В отличие от айн това, от доброго глаза, который должен быть у нас. Но, как правило, у нас в основном глаз какой? Дурной. Или, может, по-другому говорят по-русски? Дурной глаз. Дурной глаз. То есть, а ну, давайте представим себе. Вот мы что-то видим, мы видим какую-то новую сцену. Мы зашли куда-то в коллектив, мы пришли в какое-то новое место. Что мы вначале видим? Недостатки или преимущества? Свои преимущества, а у чужих недостатки. Мы тут же на месте увидим что-то не то. Жена убрала, ага, 99% отлично. Но 1% не то, а глаз прямо туда раз и... Вот видишь, вот там не убрал. Это называется дурной глаз. Увидеть сразу плохое. Увидеть недостаток. А мы должны стараться, чтобы видеть, видно в рост, преимущество. Преимущество. Поэтому такой дурной глаз, он приводит человека к, в конечном итоге, приводит к зависти. К зависти. В корне этого, говорит Рамбам, есть вещь важная, очень важная для нашего понимания. Он говорит о том, что в этой части понимания зависти и понимания доброго глаза и дурного глаза лежит снова та же самая личная самооценка. Как человек видит самого себя. Есть люди, которые все время недовольны собой. Это качество, оно не столь плохое. Это самокритичность, оно должно быть человек. Но иногда оно переходит границу, когда человек просто сам разрушает себя. И не только это. Это порождает еще то самое, порождает то, что мудрецы говорили, «Бенадам ино самэ бахэльку». Спрашивают в перке, вот мудрецы, «Миу ашир», какой человек является богатым? А самэ бахэльку, который рад тому, что у него есть. Вот это качество радоваться тому, что у нас есть, обращать внимание на то, что у меня есть, а не то, что у меня нету. На 99% процентов хорошего, что жена сделала, а не на 1% плохого, что она сделала, оно лежит в основе вот этой зависти, которая будет разбухать в человеке. Поэтому, снова зная корень этого, мы можем понять, что если человек укрепит себя, укрепит свою личность, он начнет тренироваться. Тренироваться, в прямом смысле. Начнет тренироваться в том, чтобы... все больше и больше и больше уделить вниманию, чтобы видеть хорошее. Благодарить Творца за то, что у него есть. То тогда вдруг он увидит, что его взгляд на мир вообще меняется. Интересно, что я заметил полгода назад интересную статью. Оказывается, что появилось новое направление в психологии. Позитивная психология. В чем ее основы? Они очень просты, очень незатейливы. По-видимому, кто-то открыл книгу и сделал себе докторат, я не знаю, имя себе сделал. Все очень просто. Он говорит так. Скажите 5 раз в день что-то хорошее. Скажите спасибо, не знаю, 5 раз в день за то, что у вас есть. Все лишь на все. Оказывается, это удивительнейший патент. Человек, который такой несчастный, прибитый, нет сил, нет энергии, уже не знает даже, как жить. Ему говорят... Дельный совет. Ну, естественно, что мудрецы говорили, он это читал, то, ну, да. Психолог сказал. Что он сказал? Сказал, что тут написано. Что написано? Надо обращать внимание на то, что есть, а не на то, что нет. Отлично. Человек пришел домой. Видит, смотрит, у него кровать есть. Отличная, сахнутовская кровать. Прекрасная, крепкая, еще не развалилась. Она та лучшая, которая есть, которая только может быть. А ведь у мамы могло бы ее и не быть вообще, мог бы на полу спать. Прекрасно. Все очень хорошо. Еда, открываю холодильник, завалено все. Одна полка, но...
Полностью.
На пол? Я могу, конечно, обращать внимание всегда на полстакана пустых, как известно. Но нам советуют, обратите на полстакана полных. Но только надо тренироваться в этом. Если каждый человек просто возьмет себе, как правило, перед сном, вспомнить 5, 3, даже 1 хотя бы деталь жизни, которая, за которую надо сказать спасибо. Человек просто умалишен. Мы каждый день должны по много раз говорить: я здоров. Это самое большое чудо. Мне ничего не болит. Вы когда-то видели медицинскую энциклопедию? Вы видели? Вы видели, сколько есть возможностей быть больным? А я вообще не больной. Скажите, не надо впуститься тут же в пляску о том, что мне ничего не болит. Практически чудо, что я здоров. Теперь есть люди, которые умирают с голоду. А я посмотрел на себя в зеркало такое. Нормально, очень хорошо, здоров. Все прекрасно, все, проблем нету. Что... Все есть, деньги есть, пересчитал, да, в кармане даже, сколько мелочи, смотрите, все нормально, есть кому дать сдаку. Надо чуть-чуть видеть ту полную часть стакана, которая есть в нашей жизни. И это не пустые слова, а если мы это превратим в упражнение, еще раз и еще раз, всего лишь вначале заставить себя, да, искусственным образом, вдруг мы замечаем, что это меняет нашу жизнь. Третье. Причина, мы с ней тоже, мы вокруг нее тоже много уже крутимся, и она тоже является кормом многого. Это то же самое гава. Человеческая гордость, гордыня, высокомерие человека. Она тоже поражает зависть. То есть на иврите это хорошо слышится. Есть такое слово, которое, я не знаю, но как вы к нему относитесь, магели. Магели. Это мне полагается. Это нельзя перевести даже это... Это после того, как вы слышали много-много раз, магели, да-да, наим кэлит. Все мне полагается, мне деньги тут, мне тут не додали, то не додали, это не додали, мне полагается. Столько времени, сколько человек, он видит себя, как мы сказали, там, в своем воображении, кем-то, чем-то, ему действительно много полагается. Но если он чуть-чуть себя принизит, и тот этот шарик, который он раздул вокруг себя, его лопнет, чтобы он лопнул, да, как его, проколет, и шарик лопнет. И станет таким, как он есть. То уже не так могили, уже не так полагается. В принципе, мы должны жить с ощущением, что нам ничего не полагается. Это основная установка жизни. Мне ничего не полагается. Если мы просто настроимся на это, изначально мы будем знать, что мне ничего не полагается. Ни вкусный кусок с тарелки, ни самую румяную булочку, ни поспать 9 часов без того, чтобы кто-то шумел там в соседней комнате. Кто сказал, что мне полагается совершенство в мире, полному? То есть, чтобы я получил все, как я хочу. Что такое сказал? Все исходит из нашего высокомерия. А если это так, то что нужно? То нужно себя снова принизить, снова та самая скромность, и снова видеть себя чуть ниже, еще ниже. Мы вдруг перестаем завидовать. И еще один корень, который есть, мы его упоминали, когда говорили о всех человеческих качествах в книге Рабби Хаим Виталя, произрастает зависть на водичке, помните водичка, на разнеженности, на стремление к неге, к удовольствиям, другими словами, излишество, роскошь. Когда человек привыкает к этому, то естественно, что его тенденция к зависти тоже она повышается. Чем больше мы научимся стремиться к тому, что есть, что необходимо, а не к излишествам, тем ту же самую зависть мы еще уменьшим в себе. Ну, мы перечислили несколько корней, 4 корня, которые порождают зависть в человеке. Соответственно, убрать этот корень, то есть работать над ним, приведет к тому, что мы в корне искореним в себе это качество под названием зависть. Но что делать, если сил работать в корне, вот так, чтобы искоренить в корне, нет? Или, может быть, мы собираемся, у нас в планах, в дальнейших планах, на следующую 5-летку, но пока мы еще себя не преодолели. Что теперь делать? Есть ли какие-либо патенты, как преодолеть себе эту зависть? В нескольких книгах я видел о том, что говорят мудрецы, что может быть самый простой патент, когда мы увидели успех человека, как правило, именно этому мы завидуем. Сказать всем сердцем своим, да, постараться заставить себя благословить этого человека добрым глазом. Естественно, там кто-то внутри души, там огромная борьба. Но как только вы заставите себя с улыбкой сказать ему благословение, как здорово, что ты преуспел, то там внутри уже есть место и тому, и другому. Уже есть возможность чуть-чуть повлиять и уменьшить вот это необыкновенную, необузданную силу зависти. Всего лишь добрый глаз. Добрый глаз. То есть, вот этот завистливый, дурной глаз, его перевернуть в добрый, доброжелательный взгляд. Это надо сказать человеку лично, которому вы завидуете. Но только это не дело демонстративно. Пришли к нему, открыли двери, ты знаешь. Не, имеется в виду, как только мы это почувствовали, он тут около нас находится, сказать ему это. Вторая возможность, как бороться с этим, это, тут уже намекнуто, человек завидует всем, кроме своего сына и ближайшего друга. Почему? Потому что своих детей и ближайшего друга мы любим. А там, где мы любим, по-настоящему любим, то мы не завидуем, наоборот, мы радуемся успеху этого человека. Поэтому, когда мы завидуем кому-то, в чем корень этого? В том, что мы недостаточно его любим. Поэтому, как это можно исправить, представить, пробудить в себе любовь к этому человеку? Как это делать? Это дополнительный вопрос, у нас уже время подходит к концу. И есть еще одна возможность. Помнить о том, что черная зависть – это нехорошо. Белая зависть – это хорошо. И в тот момент, когда постигает нас эта черная зависть, и когда она душит нас, может быть, в этот момент мы сознательным, таким волевым усилием перевернем его в белую. Вместо того, чтобы сказать, а почему он преуспел. Он ничего не умеет. Даже я его знаю. Да уж пустышка, никто. И ты смотри, выскочка. Вместо этого сказать, а если это такой никудышный мог этого добиться, то я и тем более смогу этого добиться. Я тем более смогу это сделать. Много путей есть. Много путей борьбы с этим качеством. Так или иначе, подведем итог. Мы ищем чистоту. Мы перечислили с вами полную нечистоту, когда человек, который завидует, в принципе, его поедает, как сказано, зависть гниения костей. Просто кости его гниют от этой зависти. Под ними или над ними были те, которые завидуют, но не так страдают, и боль их не столь велика. Но им достаточно досадно. Над ними были люди, которые уже способны даже, их уста могут сказать, что они рады и приветствуют успех другого человека, но в сердце их не все еще тяжесть. А мы кого ищем? Мы ищем людей чистых. Я снова напоминаю, мы с вами занимаемся шара на кию, то есть на уровне чистоты, качеств нашей, мы должны совершенно очиститься от этого. И если человек пойдет по пути исправления самого себя, как мы тут сказали, будет работать над корнями, над безверием своим, над развитием доброго глаза, над любовью к другим людям, возлюби ближнего как самого себя, и над своей гордостью и так далее, то неизбежно мы это качество исправим себе, станем чисты, и никогда не пробудится в нас зависть к другому человеку. А что? Только хорошее чувство радости за достижение кого-то. Что? Баруха Шем, кто-то в чем-то преуспел. Баруха Шем, кому-то хорошо. Ну, на этом мы с вами закончим. Всего доброго. До наших следующих встреч. Привет из Иерусалима.